Друзья, всех приветствую на YouTube-канале «Ищем выход», который ведут журналисты петербургской редакции «Эхо Москвы». Этот эфир вы также можете посмотреть на сайте echofm.online и другие передачи, и наши, и коллег. Это передача «Особое мнение». Меня зовут Сергей Кагермазов. Сегодня наш гость – правозащитник, общественный деятель Григорий Михнов-Войтенко. Григорий, приветствую вас.
Добрый день. Добрый день.
Напомню наши простые правила для тех, кто к нам присоединился впервые, либо забыл. Соответственно, справа чат, туда вы пишете ваши вопросы. Я за чатом всегда слежу, и просто вы там общаетесь, пожалуйста, не возбраняйте. Если смотрите передачу в записи, оставьте комментарий к этому видео, что думаете об эфире, о том, что говорят наши гости. Мы всегда читаем, это важно. Ну и комментарий в поддержку канала тоже здорово. Подписка на канал, нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, лайк, естественно. Это все очень здорово, потому что то так работает YouTube, друзья. Он таким образом предлагает это видео еще большему количеству людей. Поэтому мы все делаем здесь вместе с вами, а не только вот сидим тут и разговариваем, надеемся на вашу поддержку. Григорий, хотел бы начать наш разговор вот с какой новости. Сегодня объявили монахи Киево-Печерской лавры, а конкретно Украинской православной церкви, которую, собственно, связывают с московским патриархатом, ну, она с ним действительно связана, что они не покинут Киево-Печерскую лавру, а об этом ранее их просили настойчиво, соответственно, представители заповедника Киево-Печерской лавры, государственной структуры. Они ссылаются на то, что монахи нарушили договор, который был подписан еще с президентом Януковичем в 2013 году. Монахов обвиняют, в общем, в коммерческой деятельности, как минимум. Но они заявили, что нет, не уйдут, никаких нарушений нету. Я хотел бы спросить вас, что вы знаете вообще об этом конфликте, может быть, что-то его подноготное, объясните нам со зрителями, в чем, собственно, ссора. Ну, понятно, идет война, но вроде как иногда религия и священнослужители стоят вдалеке, когда проливается кровь, не вмешивается в это. Я помню, что много было, кстати, еще претензий к наместнику лавры, митрополиту да. Павлу Лебедю. У него есть даже кличка Паша Мерседес. Его фотографировали с каким-то чудесным Мерседесом. Но вот тут вам слово, вы, наверное, больше разбираетесь, чем я.
Да, ну насчет этого прозвища хочу напомнить, что вообще-то это прозвище украдено у министра обороны Павла Горячева. Это вот у нас был Паша Мерседес. Вот. Значит, это очень, на мой взгляд, ну, скажем так, печальная история. Вот. По-другому я ее не могу оценить. Потому что она, причем, на мой взгляд, она печальна, что называется, с двух сторон. Первый аспект, он юридический. Юридически, я бы сказал, вообще все очень просто. Есть собственник помещения, собственник здания, собственник земли, и только собственник может определять, скажем так, правила пользования. Вот. Если, например, та или иная религиозная община является собственником помещения, это одна история. Если государство является собственником помещения, а напомню, Киево-Печерский лавр принадлежит государству как объект культурно-исторического наследия, то по понятным причинам собственник имеет право определять. Да? Мы помним, как у нас в Петербурге большие были баталии вокруг Исаакиевского собора, вот, который тоже, напомню, принадлежит государству, и, соответственно, государство определяет, что та или иная община служить может, да, а в собственность, скажем так, передается или не передается. Я довольно долгое время служил в Софии Новгородской, вот это тоже музейная собственность, хотя, соответственно, пользуется религиозная община, да, и государство определяет порядок, что там можно, что нельзя, какие будут нарушения, если там что-то, например, в Софии из-за проблем с фресками, например, нельзя крестить, да. Музей просит воздержаться от использования воды в каком бы то ни было виде, потому что это, значит, может привести к утрате фреск. Вот, это, еще раз говорю, это юридическая сторона дела. Духовная сторона дела, на мой взгляд, выглядит как раз с точностью до наоборот. Вообще христианство, как известно, проповедует такую штуку под названием смирение. Вот. И вообще хорошо бы в таком случае сказать, вспомнить, например, евангельские слова, которые звучат очень просто. «Се оставляется дом ваш пуст». Вот. Вам не нравится, что мы тут Богу молимся? Ну, Простите, пожалуйста. Вот. Мы очень об этом сожалеем. Нам казалось, что это будет хорошо и правильно, если здесь, в центре нашей Родины, например, да, мы будем молиться. Я видел сейчас обращение митрополита Павла, записанное на, естественно, украинском языке. Он обращается к депутатам, он обращается к государственным каким-то органам, значит, с требованием и угрозами, надо сказать, духовного характера, что вот, значит, мы теперь не будем молиться за вас. Ну, мне кажется, это какая-то такая тоже печальная, называется, картина, потому что вообще-то, повторю, на мой взгляд, христианской общине в данном случае надо отрясти прах со своих ног и сказать, ну, нет так нет. Еще достаточно большое количество зданий, сооружений, мест, где, в общем, можно молиться, и, собственно, в самом Киеве, да, не надо никуда далеко ехать. Вот, так что, ну, вообще, конечно, когда государство начинает очень активно вмешиваться в церковные дела, кто бы за этим ни стояло, да, потому что если есть конкретные, а там есть конкретные в Украинской православной церкви, в отличие от ПЦУ, претензий у украинского государства к конкретным священнослужителям, да, мы видим, там и обыски проводились, и обнаружено было двойное гражданство, и всякие разные претензии, но это конкретные претензии к конкретным людям, которые так или иначе, по мнению там, правоохранителей, нарушили закон. Ну, значит, с ними надо разбираться. Вот. Но это не претензии на самом деле к религиозной организации.
Вот. А смотрите, Григорий, вам аргумент тогда. Комиссия работала межведомственная два последних месяца, вот пишут многочисленные СМИ, которые освещают эту тему, и говорят, что незаконно пользовалась имуществом Украинская Православная Церковь, устроила какие-то там ларьки, потом пишут, что вот митрополит Павел, соответственно, прекратил свободный доступ на половину территории, построил особняк на склоне Днепра. Ну вот претензии не религиозные, опять... вполне светские.
Я еще раз повторяю, вообще собственник даже без объяснения причин имеет право прекратить, например, договор аренды или договор пользования. Повторю, юридически это в любом случае право собственника, даже если там никаких нарушений не было. Все, планы изменились, да? Вот. И что с этим можно сделать? Ничего, ну, либо договариваться, да, либо выполнять требования собственника. Вот. Повторяю, какие-то претензии, связанные там, с коммерческим использованием, там, не знаю, у нас бы сказали там 159-я статья УК, да, значит, мошенничество, которое любят предпринимателям предъявлять. Ну, повторяю, я не знаю. Опять же, никакого суда еще не было, материалы комиссии, насколько я понимаю, сами по себе не опубликованы, и не в них дело. Собственник сказал, ребята, уходите. Повторяю, на мой взгляд, собственник не прав. Вот так не надо было делать. Но ребята сказали, мы не уйдем. И, на мой взгляд, ребята не правы. Потому что в этой ситуации, как, повторю, христианской церкви, христианской общине, нужно смиренно сказать, да, очень жалко, мы пошли. Вот.
Ну, смотрите, есть еще претензии другого характера, соответственно, Служба безопасности Украины проводила, да, какие-то мероприятия контрразведывательные, потом ходит по интернету запись, где прихожане поют что-то про матушку Россию, то есть украинское государство подозревает, что там очаг, соответственно, какой-то идеологической обработки со стороны врага, как полагают они. Вот еще, с точки зрения войны, как вам кажется, насколько
с точки зрения войны, это все чудовищно, я так скажу. Это все чудовищно. Собственно говоря, мои ключевые разногласия в свое время с Русской Православной Церковью Московского Патриархата в 2014 году, они были связаны именно с этим. Потому что я считаю, что изначально во всей ситуации в Украине Русская Православная Церковь заняла крайне двусмысленную позицию. Потому что, с одной стороны, провозглашалось о том, что мы один народ, вот, и мы одна церковь и так далее. А с другой стороны, в общем, ничего не делалось. для того, чтобы предотвратить конфликт, для того, чтобы остановить конфликт. Понимаете, когда был Майдан, очень большое количество священников туда приходили и пытались разговаривать, и пытались как бы снижать градус напряжения, и волонтерили там, и выносили раненых, когда они были. Вот. Но почему-то там не было священников Украинской Православной Церкви, которая тогда называлась УПЦ-МП, то есть Московского Патриархата. И почему-то патриарх Кирилл не посчитал необходимым в этой крайне сложной ситуации, например, прилететь в Киев, выйти туда на Майдан и призвать вообще все стороны немедленно остановиться, не допустить конфликта. Понимаете, вместо этого была просто вот такая однозначная поддержка одной из сторон, вот, которая в дальнейшем вылилась, опять же, в поддержку уже всех тех процессов, которые были запущены и в Крыму, и на востоке Украины. Вот. Это была недостойная, на мой взгляд, церковная позиция для религиозной, для христианской организации, которая действительно справедливо, по крайней мере, в 2014 году говорила о том, что и тут, и там наши прихожане, мы в единстве пребываем и так далее. Сейчас ситуация стала еще более двусмысленной, потому что УПЦ отбросила приставку МП, говорит о том, что УПЦ полностью независима от Москвы. Москва при этом постоянно делает заявление, вот, по-моему, тоже вчера или позавчера было заявление Кирилла, обращение к международным институциям, вот как раз в связи с изгнанием монахов из Киева
Печерской лавры. Он написал и папе Римскому.
Да. Понимаете, простите. А почему мы их защищаем? Они наши? Хорошо. Тогда почему мы не делали вот то, что было нужно делать еще 9 лет назад? Они не наши, как они сами говорят, да? О чем мы тогда вообще о них беспокоимся? Пусть сами разбираются со своей властью. То есть, в общем, это крайне печальная, на мой взгляд, ситуация, понимаете? И понятно, что, скажем так, довольно большое количество людей вот, вовлечены во все эти процессы. Я не исключаю, что там могут быть и претензии вот такого характера, как к вопросам безопасности. Хотя, знаете, так в скобках стоит заметить, что, по крайней мере, еще в начале 90-х подавляющее просто большинство священников и епископов в Русской Православной Церкви в России были выходцами из Украины. Вот. И сейчас их тоже очень большое количество. И даже была такая вполне устоявшийся внутри церкви термин, да, «украинское братство». Вот. Потому что это были, так сказать, люди определенного характера, определенных, так сказать, убеждений, практик, в том числе духовных и так далее. Так что не все так однозначно.
Не все так однозначно. Друзья, все, кто нас смотрит, спасибо, что присоединились. Напомню, лайк, подписка от вас ждем. Это всегда чудесно. И также ваши донаты, конечно же, в чате справа значок доллара, если работает, если не заблокировано. А если заблокировано, все возможные способы нас поддержать. В описании к этому видео вы найдете криптовалюты, Сбербанк, даже на телефон можно отправить. Но мы все время просим вас относиться к этому. Как к покупке утренней газеты 10-20 рублей. Поверьте, это уже очень много. Если вы нам пришлете, мы делаем это проект вместе, друзья. Спасибо, что смотрите. Григорий, я хотел бы задать вам вопрос вот по украинское братство. Любопытно, вы сказали. Мне не стыдно признаться, не слышал про это никогда. А почему так сложилось? Вы понимаете, почему столько священников из Украины? Как сформировалось это братство? Вот любопытно.
Да, значит, ну, во-первых, понимаете, скажем так, все-таки степень религиозности в России и в Украине, она всегда была несколько разной. Особенно, если мы говорим о западных областях Украины. Вот. И поэтому там еще и в советские времена не считалось для молодого человека зазорным, скажем так, идти в церковь. В России как бы, ну что со старухами стоять, там лоб крестить, да, и так далее. Вот. В Украине была совершенно другая ситуация. И там всегда, в общем, было довольно большое количество молодых людей, которые видели себя в церкви. Вот. А такая организация, как Совет по делам религии при Совете министров СССР, вот, использовала эту ситуацию, да, потому что зачастую приезжали, я помню, очень много раз приходилось сталкиваться, вот зачастую куда-нибудь там в провинциальный русский город приезжал человек с очень характерным выговором, да, в том числе иногда довольно условно говоривший по-русски. Вот, повторю, немножко с другими представлениями о том, как выглядит, ну, такая вот практическое служение и так далее. Совет по делам религии, он уже фактически, конечно, определенное пятое управление КГБ СССР, использовал любую возможность, чтобы не случалась, скажем так, смычка города с деревней, да, объединение священника с прихожанами. Если есть какие бы то ни было факторы, которые могут как бы их разделять, то это надо использовать. На самом деле вот этот национальный фактор, фактор языка, он вполне активно использовался. Вот, поэтому в том числе, не имея возможности близко, скажем так, общаться с прихожанами. Ну, разные бывали, конечно, случаи. Были очень хорошие батюшки, вот, которые выстраивали эти контакты. Да. Но много где было вот такое определенное отчуждение. Да. То есть, люди шли в церковь исключительно для удовлетворения религиозных потребностей, да, а не за духовным советом. Соответственно, батюшки больше общались друг с другом. Вот. И были целые династии, там откуда-нибудь из Винницы, из Ужгорода и так далее. Кто-то из них становился епископом. Епископом, опять же, в советские времена становились обычно люди при полном творческом контакте с КГБ СССР. Вот. Он начинал тянуть каких-то своих, там, сватов, племянников, еще кого-нибудь. И так постепенно в целом ряде епархий вот создавались прям такие, можно сказать, кусты отдельные вот, из священников, выходцев из Украины. Повторю, ничего плохого в этом не было. Да? Но, тем не менее, такой фактор присутствовал. И в какой-то момент, в 90-е годы, довольно серьезно в России как раз епископат уже чисто российский занимался, скажем так, уравновешиванием этой проблемы. Да? Что же у вас только одни украинцы? Давайте все-таки каких-то россиян тоже рукополагать. Так что всякая история церкви, она всегда длинная, понимаете? Она всегда не вчера началась, и поэтому какие-то претензии, в том числе, которые вот в частности существуют в Украине между православной церковью Украины и украинской православной церковью, а также между православной церкви и греко-католической, они еще очень часто тянутся на десятки лет назад и имеют характер, опять же, не столько там вероучительный, да, сколько межличностный. Кто-то с кем-то поругался, вот, кто-то кого-то когда-то обидел. Вот, и это тянется, тянется и накладывает свой отпечаток иногда очень серьезный на все текущие проблемы. Вот, к сожалению, опять же.
А как так получилось, что именно на Украине появились эти священники, и почему они поехали на территорию России, РСФСР, не очень понял. Почему так возник именно там, да, и зачем они переезжали?
Смотрите, было же очень малое количество разрешенных приходов. Все вместе в СССР, на всей территории СССР, было около 3500 приходов, где можно было служить, которые были зарегистрированы тем же самым Советом по делам религии. И, соответственно, человек, который хотел служить в церкви, ему говорили, вот либо едешь там куда-нибудь в Киров, да, либо никак, потому что каждый священник должен был получить регистрацию от уполномоченного при Совете по делам религии в том или ином районе. Да? То есть просто на самом деле выбора не было. Да? Это даже не распределение после вуза, как, опять же, в советские времена было. Да? Учитель заканчивал педагогический институт, и у него особого выбора не было. Ему давали четкое, так сказать, направление, где он будет, по крайней мере, там 2-3 года должен отработать. Да? Вот. У священников было то же самое. Просто, естественно, когда священник приезжал куда-нибудь, вот опять же, в русскую провинцию, там, в Вологду, в Старую Русу, вот, там еще куда-то. И, ну, постепенно человек обживается, у него заводится домик, хозяйство, уже вроде как и назад неохота, уже вроде и тут привык. Вот. Потом в 90-е годы было опять такое перемещение туда-сюда. Вот. Люди ездили, потому что кто-то возвращался домой в Украину, да, кто-то оставался здесь. Ну, по крайней мере, повторю, вот для там, 70-х, 80-х годов это было вполне себе такой проблемой, можно сказать.
А из Украины именно они ехали, я смею предположить, потому что как бы там центр, один из центров православия или по другим каким-то причинам?
Потому что там были кандидаты в священники. В России было найти кандидатов в священники значительно сложнее.
А почему?
Понимаете? То есть люди все равно были, ну, не хотели. Понимаете, очень малое количество людей вот именно в РСФСР. Понимаете? А те, кто хотел, зачастую не устраивали, опять же, совет по делам религии. Им не давали разрешения на рукоположение. Потому что, опять же, вопрос рукоположения решал совет по делам религии. Епископ не мог просто так, кого хочет, взять и рукоположить священники. Надо было утвердить кандидатуру. Вот целый ряд прекрасных священников. Ну, не знаю, как, например, тот же самый отец Георгий Эдельштейн, как отец Глеб Якунин. Они долгие годы, отец Александр Борисов, вот, они долгие годы добивались того, чтобы получить разрешение на рукоположение. Не давали. Вот. А этим ребятам давали.
Вот. Ну, как бы считали их благонадежнее, чем русские.
Видимо, да, считали более благонадежным. Ну, это так, к слову, понимаете? Но для полноты картины, наверное, об этом тоже стоит говорить.
Угу. На другую тему, в оставшееся время до перерыва, друзья, предупреждаю, у нас будет перерыв небольшой в половину часа, но вы не переключайтесь, ставьте лайки, потому что мы вернемся в наш эфир. В оставшееся время хотел вас спросить вот о какой новости Верховной Раде про Украину. Опять-таки зарегистрировали законопроект, соответственно, от правящей партии «Слуга народа». Это повышает у этого законопроекта шансы, что его примут. Законопроект следующий, точнее, это проект заявления, прошу прощения, называется оно так. «Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждение его идеологических основ, общественных практик, как тоталитарных и человеконенавистнических». Как вам кажется, вот такое, что люди решили договориться о понятиях, это всегда важно во время разговора, серьезный шаг или это какая-то глупость, потому что иногда говорят, рашизм – это какой-то нонсенс, так вообще демшиза так разговаривает, некоторые могут сказать. Ну, да. Или вот уже пора определиться, это вот рашизм, это фашизм, это нацизм. Как вы относитесь к этому законопроекту, проекту постановления?
Да, смотрите, я, опять же, проект постановления не видел, не знаю. Мне не кажется, что это какой-то такой существенный факт, понимаете. Вот существенный факт – это заявление о том, что готовится впереди, да, Международный уголовный суд готов начать рассмотрение определенных дел по обвинению в военных преступлениях. Да, вот это серьезно.
Тут же вам скажу, вот Песков только что, вот цитата была на лентах, что Россия не признает юрисдикцию этого суда, как бы чихать хотела.
Это правда. Да, это, нет, понимаете, можно не признавать все, что угодно, да, и можно не признавать и юрисдикцию своего, не знаю, там, районного суда. Да, но вас оштрафуют без всякого вашего признания, да, и дальше, в общем, вы или посадят. Вот, и можно по-прежнему не признавать, да, и говорить о том, что я признаю только Божий суд. Вот. Но сидеть вы будете в соответствии с законом. Вот. Так что можно что угодно не
понимать. Если вот. Поймают.
Ну, вот, кстати говоря, да, у Международного уголовного суда, который действует для большого количества стран, вот есть, соответственно, определенные возможности, в том числе ловить. Понимаете, вот, повторю, вот в этом некое отличие, потому что, конечно, это не вопрос терминологии, на мой взгляд. Это такой пропагандистский все-таки лейбл, в том числе связанный с тем, что, честно говоря, вот лично для меня до сих пор непонятно, не знаю, как для вас, а в чем, собственно говоря, современная государственная идеология, которая в соответствии с Конституцией, кстати, запрещена. Да? Так вот, в чем эта идеология? Вот системно, да? Как ее можно описать? К сожалению, вот именно как идеологическая модель, в отличие от коммунизма, в отличие там, даже от троцкизма, да, с его всемирной революцией, маоизма и так далее и тому подобное, к сожалению или к счастью, на мой взгляд, современное идеологическое наполнение в России никак описать невозможно. Такой, в общем, день сурка-опричника. Вот. Какая-то такая конструкция. Вот. Наверное, она тоже может быть описана, но вряд ли это поможет, что называется, ее как-то там осудить и не допустить в будущем. Вот. Скорее, это все-таки сегодня некий элемент будет пропаганды.
Ну, знаете, тут совсем недавно Леонид Гозман, политик, написал колонку для «Новой газеты Европа». Как раз он приводит признаки фашизма, известные, в общем-то, я думаю, и зрителям нашим, но хотя бы примат государства над личностью. Просто действительно идеологии никакой нет, это как-то не постулируется, не объясняется, я имею в виду из Кремля. Но вот каким-то косвенным признаком прям уже тянет сказать, ну вот фашисты действительно, а с другой стороны что-то новенькое такое. Создали там.
Самое печальное и самое новенькое, да, в данном случае одно, что совершенно не учтено современное состояние, я бы сказал, человеческой цивилизации. Цивилизация живет уже вполне в цифровую эпоху, плодами которой вот мы сейчас с вами пользуемся, и наши зрители пользуются, которые ставят лайки и оставляют комментарии в чате нашей программы. Вот. Это совершенно другая возможность. В том числе, потому что, знаете, когда вот очень много лет тому назад, там в конце 80-х, начале 90-х я работал на телевидении, понимаете, главное, чего мы пытались все время добиться, и чем все бредили и так далее, это была интерактивность. Да, нам была принципиально важна обратная связь. Значит, поэтому придумали какие-то телефоны в студию, потом появились какие-то, значит, там смс-ки, чего-то такое. Ну, в общем, все время нужно было говорить о том, что вот-вот-вот-вот мы здесь, мы в прямом эфире, можно с нами разговаривать. Вот. А сейчас ничего для этого не нужно. Сейчас все происходит здесь и сейчас. И самое страшное, да, впервые человечество, на мой взгляд, с этим, скажем так, столкнулось, это в момент катастрофы башен-близнецов, которая проходила просто на глазах всего мира.
Ну, можно и войну в Персидском заливе вспомнить, она тоже очень хорошо освещалась, как шоу.
Да, но сейчас это превратилось уже совсем, вышло уже просто на следующий уровень, да, потому что каждый человек сам себе средство массовой информации, у каждого, то есть единицы, там какие-то проценты, у кого нет мобильных телефонов, кто не может выйти в прямой эфир и показать, вот здесь сейчас в городе Н происходит вот такой вот ужас. Через секунду вообще весь мир видит. Да, там зажигательные снаряды, которые летят на мирные дома. И это совершенно меняет все возможности, в том числе по идеологической обработке. Оно ломает для очень большого числа людей.
Получается, идеология сейчас невозможна, если я вас правильно понял, Григорий. А мы сейчас прервемся, друзья, буквально на минутку-полторы информационная заставка покрутится, вы поставите лайки, пришлете ваши донаты, это очень важно. Напишите комментарий, особое мнение с правозащитником, общественным деятелем Григорием Михновым-Бахтенко. Продолжится после перерыва, не переключайтесь.
Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Друзья, спасибо, что дождались. YouTube-канал «Ищем выход», передача «Особое мнение». Наш гость сегодня – правозащитник, общественный деятель Григорий Мехнов-Войтенко. Григорий, еще раз вас приветствую в нашем эфире.
Да, еще раз здрасте. Все, кто только присоединился.
Именно так, да. Меня зовут Сергей Кагерманцев, я здесь веду, говорю иногда что-то. Друзья, и вот как раз хотел сказать, что справа чат, вы туда вопросы пишете и общаетесь, за чатом я слежу, вопросы оттуда достаю, и нашим гостям передаю, вы знаете об этом. Если смотрите в записи эту передачу, оставьте комментарий к этому видео, я вот точно всегда читаю, это очень любопытно, ваше мнение, и просто комментарий в поддержку канала, потому что YouTube так работает. Ваши лайки, подписка, колокольчик, комментарии, это все помогает алгоритмам этого чудесного сайта понять, что видео вам интересно, и предложить его еще большему количество людей. Ну и, конечно же, ваши донаты, значок доллара в чате и все возможные способы нас поддержать, это в описании к этому видео вы можете найти. Григорий, хотел бы вот с чего начать эту половину часа. Соответственно, мы упомянули Международный уголовный суд, который приступает, собственно, к работе. Два дела открывают против России за вторжение в Украину. И как раз-таки одно из этих дел связано с похищением украинских детей и подростков и принудительной отправкой их в лагеря, так сказать, перевоспитания. Так говорит Международный уголовный суд. Но тема довольно-таки... Ну, жареное, что ли, потому что мы часто об этом слышим, даже вот уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук в январе еще говорила, что минимум 13 899 детей увезли в Украину, российские войска вернули 128, а с другой стороны, если у нас почти 14 тысяч детей в России, ну, что-то слышно, что-то, как они живут, кто это? Помню, была вот женщина на встрече с Путиным, которая вполне себе взрослого, это, тинейджера усыновила лет 15 и благодарила Путина, что вот она смогла забрать ребенка у украинцев и стать мамой. Я знаю, вы занимаетесь проблемой беженцев украинских, помогаете им, может быть, у вас больше информации? Вывозят, не вывозят, что говорят об этом?
Да, ну, давайте так, это действительно очень многослойная проблема, мы, в общем, непосредственно этой темой занимаемся вот уже, собственно говоря, год, так или иначе. Давайте подробно воспользуемся эфиром, чтобы не торопясь все-таки объяснить нашим зрителям, что происходит. Потому что, к сожалению, на этой теме тоже очень много спекуляций. Вот. Первое. Значит, что касается все-таки Международного уголовного суда. Международный уголовный суд пока еще все-таки не принял, а, скажем так, такие аккуратные заявления, что вот одно из дел может быть связано именно с этим. Значит, теперь давайте разбираться. Значит, существуют разные категории детей. Во-первых. Еще до 24 февраля 2022 года с территории Донецка и Луганска было вывезено несколько, не так много. Там было, если я не ошибаюсь, три, так сказать, образовательных учреждения, в которых находились дети-сироты. Да? То есть, три детских дома были вывезены на территорию России. Вот. И там возникает условно-юридическая коллизия, потому что понятно, что Украина считает, что территория так называемых ДНР, ЛНР, вот, это территория Украины, соответственно, Россия так не считает и не считала и до 24 февраля. Вот, дети разновозрастные, в том числе дети там есть достаточно маленькие, вот, которые родились уже после 2014 года, соответственно, у них нет никаких украинских документов. И третья сложность именно вот с детьми из этих детских домов связана с тем, что большинство из них социальные сироты. То есть они сироты при живых родителях, их родители лишены родительских прав в силу там разнообразных причин. Вот. Повторю, это одна ситуация. Вторая ситуация связана с детьми, вот в том числе, например, из Херсона, в том числе из Запорожской области, в том числе, значит, ЛНР, ДНР, которые летом выехали на отдых с согласия родителей. Целые довольно большие группы детей, особенно из Херсона, отправляли на отдых, отправляли в Анапу, отправляли в Крым и так далее. Вот. А потом внезапно оказалось так, что дети вернуться не могут по понятной причине, да, потому что с левого берега на правый больше переправы не существует. То есть есть дети, скажем так, при живых родителях, да, родители на одном берегу, дети на другом берегу. И для того, чтобы забрать ребенка, родитель или полномочный представитель должен, значит, совершить такое круговое путешествие через Польшу, через Беларусь, приехать в Россию, приехать там в ту же самую Анапу, предъявить документы, забрать своего ребенка и ехать назад. Понимаете? Вот. Путь сложный, но достижимый. В целом ряде случаев мы, в общем, в том числе помогали этот путь проделать. Да? Самое главное, чтобы и дети, и родители, ну, там в основном были, конечно, дети уже школьного возраста, поэтому они, опять же, телефонами умеют пользоваться, вот, и с родителями они находились на связи. Значит, есть третья категория детей. И вокруг этой категории больше всего было сломано копий, потому что если мы отмотаем ленту назад, мы увидим, что летом сообщалось о сотнях тысяч украинских детей, которых взяли под опеку в России, и ужас, ужас, кошмар, кошмар. Потом эта тема как-то рассосалась. Вот. С чем это было связано? Когда шла эвакуация граждан, в частности, из того же самого Мариуполя, очень часто выезжали бабушки с внуками, старшие братья с младшими сестрами и так далее. Да, то есть человек, ребенок ехал без родителей, но с кем-то из родственников. Иногда тети, дяди там и так далее. Соответственно, при пересечении границы российской, при попадании в тот же самый пункт временного размещения в Ростове, для такого ребенка в его интересах местная служба опеки оформляла временную опеку. И вот эти цифры, вот там более 100 тысяч, они, судя по всему, действительно полностью соответствуют. Вот, и единственное, что надо иметь в виду, что это не куда-то в приемные семьи раздавали детей, а этих детей, собственно говоря, их же родные бабушки, тети, дяди, повторяю, какие-то другие родственники, брали под опеку, а дальше уже чаще всего с ними большая часть беженцев из Мариуполя просто выезжали с территории Российской Федерации, ехали куда-то в Европу или возвращались в Украину и так далее. Вот. Так что это чисто такой технический момент, потому что несовершеннолетний, даже в сопровождении взрослого, не может ехать, если этот взрослый не оформил соответствующий документ. Значит, когда речь сейчас идет там не 13, а 16 тысяч, видимо, часть из этих 16 тысяч – это дети, о которых нет информации. То есть, вот понятно, что они границу пересекли, понятно, что опека была оформлена, и неизвестно украинской стороне, досконально неизвестно, что происходит дальше. И неизвестны в том числе причины, по которым эти дети остаются в Российской Федерации. Повторяю, украинским властям неизвестно. Вот. Вот случаи, о которых, ну, скажем так, даже если не говорят впрямую, но подразумевается, да, что вот каких-то детей, сирот вывезли намеренно, значит, здесь усыновили, это ну, скажем так, аккуратно, не совсем правы. Потому что на сегодняшний день мы не знаем ни одного случая именно усыновления. Мы знаем попадание детей под опеку в приемные семьи. И в основном это, тем не менее, случаи, связанные все-таки с детьми из сиротских приютов. Вот так или иначе, мы очень активно работаем, в том числе с международными институциями, в том числе в рамках двусторонней контактной группы по гуманитарным вопросам Украины-России, где мы постоянно обсуждаем и эти темы, и, естественно, в том числе, потому что если есть, естественно, живые родители, которые, скажем так, в силу разных причин утратили связь с ребенком, вот, и они его ищут, то, в общем, задача всех государственных образований, вне зависимости от отношения к специальной военной операции, сделать так, чтобы ребенок встретился с родителями. Вот. И, в принципе, надо сказать, что вот при взаимодействии, в том числе, вот, в какой-то момент мы довольно долго и подробно с Татьяной Николаевной Москальковой обсуждали тоже эту проблему, и она мне рассказывала, как вот они лично, что называется, вывозили ребенка, который откуда-то из Донецка, и нам на машине отвозили на финскую границу, где его встречали родители и так далее. То есть понятно, что ситуация очень разная. Мы первый раз, когда столкнулись с этой проблемой, это была история еще в апреле месяце, когда мальчик поехал к деду на каникулы из Днепра, поехал к деду на каникулы в Мариуполь на зимние. В конце каникул заболел, попал в больницу, лежал в больнице, ну, а дальше, ну, вот, случилось то, что случилось. Да, и мальчика, так сказать, без родительского попечения надо было доставить, собственно говоря, к родителям в Днепр. Что, в общем, счастливо и произошло в конечном итоге. Вот, так что ужас-ужас, но самое неприятное, да, это когда, вот опять же, магия больших чисел. Когда начинает называться какое-то большое число, и за этим возникает какая-то совершенно страшная картина. Понимаете, хуже другое. Понимаете, идет, например, розыск детей, и у нас есть тоже несколько таких кейсов, вот, когда есть родственники, которые подают, потому что, опять же, розыск человека, он невозможен, если нет заявителя. Всегда должен быть заявитель, хоть кто. Опять же, бабушки, дедушки, троюродная сестра, младшего брата, племянника, понимаете, кто угодно. Но вот есть родственник, который говорит, вот мой родственник пропал. И соответствующие службы, и государственные, и общественные, какие угодно, начинают процесс поиска человека. Вот. И к величайшему сожалению, у нас есть некоторое количество таких заявлений, которые, в общем, всяческая совместная работа говорит о том, что просто, к сожалению, человека уже нет в живых. Вот. И такие цифры, в принципе, тот же самый комитет ООН по правам человека тоже дает, потому что известно, в общем, о сотнях, в том числе погибших детей в результате боевых действий. Вот это, конечно, самое чудовищное, да? Потому что вот это тоже надо иметь в виду. Опять же, вне зависимости от того, что там случилось, да, сейчас давайте не зацикливаться. Да, причиной того, что это случилось, стало начало спецоперации. Вот. Если бы не это, то все были бы живы. Понимаете? А там уже кто непосредственно совершил это воинское преступление, ну, это однажды суды разберутся. Вот сейчас речь не об этом. Сейчас речь о том, чтобы действительно максимально все сделать для того, чтобы дети вернулись к родителям. А что касается детей, которые так или иначе находились под опекой государства, да, то есть воспитанники детских домов, приютов и так далее. Ну, здесь это сложная тема, которой, опять же, нужно заниматься на межгосударственном уровне. Вот, она не решается просто громким криком, ну, на мой взгляд. Вот, потому что там, особенно для вот, Донецкой и Луганской областей, конечно, существует целый ряд таких очень серьезных юридических коллизий, и которые либо решаются по доброй воле, либо решаются с привлечением, так сказать, международных институций, возможно, международного суда. Вот так это, если очень коротко.
Добавлю, да, просто буквально немного цифр к вашей речи. Вот свежие данные ООН сейчас пришли, тоже более 8 тысяч мирных жителей погибли с начала войны, в Украине тысячи детей. Это заниженные данные, говорят эксперты ООН. Вот, уважаемые зрители, делайте выводы сами, что называется. Я хотел вот еще дополнительно вас спросить по этой теме. Очень много сообщений в СМИ о том, что детям промывают мозги в России. Это пропагандой всячески. Вы такие сообщения получаете? Как живут под опекой эти дети? Спокойно, тихо, либо вот смотрят Путина с утра до вечера? Ну, я шучу.
Ну, опять же, здесь нужно все-таки различать две вещи. Понятно, что то, что происходит с детьми в семье, это одна история, да, очень сильно зависит от того вообще, чем занимается семья, вот, и как они живут. Я понимаю, это сейчас идут сообщения не только связанные с украинскими детьми, а вообще с детьми, да, со всеми детьми в России, да, и разговоры о важном, и там поднятие флага, гимна и так далее. Вот, поэтому я думаю, что дети, а мы опять же знаем, что кого-то из детей определили вот в такие семьи опекунов, да, а кого-то оставляют вот в, собственно, опять же, государственных учреждениях. Я думаю, что да, там, конечно, это все ведется, потому что так выстроена сейчас работа с подрастающим поколением через идеологизацию, через, так сказать, привитие любви к государственным символам и так далее. Вообще, конечно, по опыту советской власти вообще надо было бы помнить, что это все обычно работает с точностью до наоборот. Чем больше насаждают любовь к дедушке Ленину, тем больше он становится персонажем для анекдота. Вот. Боюсь, что здесь будет то же самое. То есть, если мы хотим отбить у детей какую бы то ни было охоту слушать Михалковский гимн, вот, то надо заставлять его петь с утра до ночи. Вот. Так, чтобы уже совсем, что называется, с души воротило.
Ну вот да, вас заставляли, вырос священник. Вы живой пример этому. Я в оставшееся время еще хотел задать вам вопрос, как раз тоже связанный с церковью, с религией. Вчера была дата, 10 лет, как это называется, интронизация, зашествие на престол, тут я не силен, Папы Римского Франциска. Любопытная личность, мягко говоря. Соответственно, это первый папа из Латинской Америки, первый, кто назвал себя в честь святого Франциска Ассизского, первый папа, который посетил Ирак, и вообще, как отмечают эксперты, влияние Запада среди кардиналов уменьшилось чисто по числу. Их 120 стало больше кардиналов, как-то представляющий Восток в мировом значении. Что для вас Папа Римский Франциск, как вы его оцениваете, эти 10 лет, ваши его отношения? Не так много времени, но, тем не менее, любопытно услышать.
Да, вы знаете, это очень важно. Я единственное, что, Сергей, с вашего разрешения, да, я очень коротко вот на предыдущую тему просто посмотрел в чате, да, у нас есть несколько реплик. Понимаете, дорогие друзья, вот повторю, еще с самого начала, с не позже апреля 2022 года, мы неоднократно просили всех, кто так или иначе увлечен в процесс, и государственные власти, да, и общественные организации, уважаемые общественные организации, лауреаты, например, Нобелевской премии мира в Киеве, да, если становится известно о каких-то фактах, пропажу детей, сообщайте, мы можем и будем включаться в работу по поиску.
Понимаете? А сообщать куда?
Сообщать, ну, в частности, нам, да, вот, к российской стороне контактной группы там и так далее. Потому что возможность есть для
коммуникации. Как найти контакты, я от имени зрителей спрашиваю?
Где искать? Контакт будет просто, да, значит, для начала, если у вас есть подобные запросы, да, и вы знаете совершенно точно, вы готовы сделать заявление о пропаже ребенка, да, она же смотрит поверх границы, что называется, то в частности, самый простой способ, телеграм-канал «Тюрьма, война и вера», там есть обратная связь, вы просто мне напишите, и мы с вами потом проработаем весь алгоритм. Вот повторяю, ни один случай серьезного обращения не остается неотвечен. Понимаете? Ну, когда начинается... Вот украл... Ребят, кто, когда и кого украл? Вот вы были свидетелем, вы готовы лично, вы... не вижу, уже убежало это сообщение. Василий Иванов. Дать свидетельские показания о том, как крали детей, очень хорошо. Вы нам очень нужны. Понимаете? Вы видели, как кто-то на канале рассказывал о том, что он точно знает, что видели люди, как крали детей. И так, ребят, вот это не рассматривается. Это не является фактором. Нет времени на пустые обсуждения. Вот. А теперь вернемся к папе Франциску. Да. Извините.
Да нет, вот. все в кассу.
Да, значит, да, это очень интересная и очень важная тенденция, потому что то, что он, в общем, человек из Аргентины, из Латинской Америки, вот, это говорит о том, что, в общем, действительно меняется баланс сил, если можно так сказать, в католическом мире. Вот, католическая Европа уступает место католической Латинской Америке, католической Африке, католической Азии. Это несколько другое теперь, в общем. Но в этом, собственно, наверное, есть определенное очень здравое зерно, потому что вообще-то христианство, оно для всего мира, вот, а не только для Европы. И церковь действительно становится всемирной. Вот. Это не отменяет всех тех бед и проблем, которые существуют в церкви, как в общественной организации, созданной людьми. Вот. Понимаете, так сказать, она сотворена Богом, вот, но поддерживается людьми. И поэтому вот, любые скандалы и любые проблемы, и любые... То, с чего мы с вами начинали эту передачу, правда, применительно к другой религиозной организации, но от этого суть не меняется. И преступления совершают люди, входящие в ту или иную религиозную организацию. По крайней мере, преступления с точки зрения государства. Да, в Советском Союзе за сам факт принадлежности к религиозной организации можно было получить не только срок, но и расстрел в определенные годы. Вот. В любом случае, Франциск, конечно, очень симпатичен, вот просто как личность. Вот, он производит впечатление такого и вдумчивого человека и так далее, что не отменяет того, что, опять же, к нему очень много претензий, в том числе претензий из Аргентины. Вот.
Какие? Ну, самые основные, на ваш взгляд.
Знаете, самая основная претензия, которая к нему есть, я много разговаривал, в том числе с человеком, который должен был сменить его на посту руководителя католической церкви в Аргентине, и в результате там определенных интриг не сменил, ну, неважно, остается очень таким значимым духовным лидером в Аргентине.
А кто это? Вот. Я думаю, мы не знаем зрителя.
Да, ну, слушайте, я сейчас не будем, как говорится, углубляться.
Понял.
Да, но смысл в чем? Ему предъявляют в качестве претензии то, что он довольно активно сотрудничал с военной хунтой.
Mm.
Во времена, так сказать, военной хунты в Аргентине, он, так сказать, очень... продуктивно с ними, так сказать, работал. И это ему ставится в такой, в общем, довольно серьезный минус, потому что, ну, вот, вот как можно было, так сказать, сотрудничать с кровавым режимом? Вот. Только выход на такой его международный уровень, да, как бы отчасти снял эту проблему. Ну, как бы, судя по всему, в каких-то уж совсем безобразиях такого сотрудничества он там не замечен был. Вот. Но, тем не менее, ему регулярно припоминают, что вот не надо было так делать. Сейчас, понятно, к нему предъявляются определенные претензии, да, потому что он все время говорит о мире между Украиной и Россией. Вот. О прекращении огня. И при этом не произносит какие-то очень важные, наверное, слова, в первую очередь, для украинской стороны. Вот. Не произносит слова про государственные границы, не произносит слова про право нации на самоопределение, что-то такое, что рассматривается в первую очередь его критиками в Украине как потенциальную поддержку России. Я, честно говоря, не думаю, что он как-то так особо поддерживает Россию. И вот он как человек уже довольно немолодой и мудрый, он в первую очередь говорит о том, что огонь нужно прекратить как можно скорее. А потом с участием в том числе тех или иных международных институций всерьез садиться и всерьез договариваться, как там будут существовать эти территории, где там будут проходить государственные границы, где там может быть мандат ООН, а где может быть мандат еще какой-нибудь, я не знаю, ОДКБ. Вот. Это все следующие разговоры. Но сейчас сначала прекратите убивать. Понимаете? Потому что ежедневно сотни людей гибнут. Вот мы сидим, мы разговариваем, за это время несколько десятков людей перестали жить в результате боевых действий. Вот мы как-то вроде это все рассматриваем, ну, это приемлемая цена. Для кого приемлемая цена? Для матери, для детей, для жен? Для кого это приемлемая цена? Вот я думаю, что цена это неприемлемая. Вот. И нужно, конечно, прекращать конфликт, боевые столкновения, боевые действия как можно быстрее. Вот конструкция, понимаете, нерушимости европейских границ, это то, с чего нужно начинать разговор. А вот уже вопросы как бы непосредственного устройства, гражданства и всего остального можно обсуждать, опять же, долго и упорно. Понимаете? Но то, о чем я говорю, в частности, в своей передаче, всегда по пятницам. Первое, что нужно сделать, прекратить огонь и вернуть войска в места постоянной дислокации. Вот. А дальше будет трудный, длинный и, может быть, не на один год переговорный трек. Понимаете? Но если этого не сделать, если продолжать настаивать, что нам нужна денацификация Украины, вот, а украинская страна будет настаивать на том, что любой ценой они должны выйти на границы определенные, значит, 91-м годом, сколько еще сотен жизней это унесет? Понимаете, не лучше ли все-таки искать возможность? Кстати, в этом смысле, да, перспективы якобы визита, а может, не якобы визита господина Си Цзиньпина, товарища Си Цзиньпина, в Россию, они все-таки тоже вселяют легкий оптимизм, да, что, может быть, все-таки выйдут на какие-то схемы.
Будем надеяться. К сожалению, наше время постепенно заканчивается. Друзья, у меня важное объявление. Не переключайтесь, потому что сейчас в конце эфира у нас будет разговор журналиста Дмитрия Губина с журналистом Евгением Киселевым. Что думает о Навальном в Украине? Станет ли Россия Московией? Есть такие обсуждения. Есть ли общая вина россиян за войну? Другие вопросы обсудили коллеги сразу после нашего эфира. И второе объявление, что, соответственно, завтра в 2 часа дня по Москве выходит у нас большое интервью с журналистом нашим коллегам Александром Плющевым. Тоже поставьте колокольчик, чтобы не пропустить, когда мы это видео опубликуем. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, если еще нет, донаты тоже отправляйте. Все возможные способы мы перечислили для вас. Это была передача «Особое мнение». Нашим гостем был правозащитник, общественный деятель Григорий Михно-Файтанг. Григорий, спасибо, что были с нами сегодня.
Спасибо. До свидания.
До свидания, друзья.